«Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Понедельник сегодня, 24 сентября. А желаю, чтобы неделя рабочая пролетела у вас легко и продуктивно. Ну а я расскажу, как мы проведем ближайший час. А в 8.15 у нас в гостях появится начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Обсудим, как прошли выходные в нашем регионе, какие происшествия были зафиксированы. Ну и кроме того, новость, которая пришла из Иркутска о том, что сотрудники Госпошнадзора бесплатно оборудуют квартиры многодетных семей домовыми извещателями. А в основном это касается тех семей, которые относятся к категории риска, это малообеспеченные или в которых есть инвалиды. И такая практика в Иркутской области проводится уже второй год подряд. Об этом подробнее также поговорим с Валентином Нелюбовым. Ну и телефон прямого эфира 208-005. Подключайтесь, ваши вопросы также можете задать генералу, он готов на них отвечать. Ну а в первой части программы, по традиции, о самых заметных новостях и сервисная информация. Предлагаю с погоды начать. Посмотрим, что синоптики обещают.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Прекрасная погода сегодня нас ждет. Сейчас за окном прохладно, плюс 7 градусов. Но вот днем столбик термометра поднимется до отметки в плюс 17. Будет ясно, осадков сегодня не ожидается. А ветер в течение дня до 6 метров в секунду переменного направления юго-восточного, северо-восточного. А так что успеть в обед погулять – дело святое, как говорится. Но прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, обращаю внимание водителей, что по улице Пролетарской на участке от Рабочей до Некрасова будет частично ограничено движение с 28 сентября по 9 октября. На этом участке будут проводить аварийные ремонтные работы на канализационных сетях, так что обращайте внимание на временные дорожные знаки. Ну а прямо сейчас отправляемся на дороги Иркутска.
Опять эти пробки, везде опоздала.
4 балла, так оценивает обстановку портал Яндекс.Пробки. Основные затруднения на левом берегу поджидают автомобилистов. На подъезде к городу со стороны Култукского тракта в районе Смоленщины уже формируется затор 15 км в час. Ну и далее в пробку попадут водители уже на Синюшиной горе. А здесь бульвар Рябикова, улица Сергеева отмечена красным цветом 7 км в час. Ну и если потом движетесь к новому мосту, то здесь уже от Вампилова до практически самого моста на объездной придет медленно очень передвигаться, притормозить 5 км в час. На Лермонтова в районе пересечения с Улан-Баторской в обе стороны пробка, а также на Фаворского отмечается затор 7 км в час. А на левом берегу, кроме того, зафиксировано ДТП на улице Помиловского, поэтому если вы движетесь к Лермонтову, здесь тоже пробка 7 км в час. На Академической тоже пробка достаточно большая, в районе остановки поселок Энергетиков она начинается, и если к плотине в сторону вы движетесь, то до пересечения с объездной со Старокузьмихинской развязкой вот здесь пробка 10 км в час. А в Юбилейном тоже сейчас все непросто, на улице Захарова и на объездной Юбилейного здесь тоже пробки, на Захарова и вовсе 5 км в час, бордовым цветом выделяют на портал этот участок, пробка длится до улицы Мухиной. А хорошая новость есть, переправы свободны для проезда абсолютно всем, но вот если вы к старому мосту, к Глазковскому подбираетесь, здесь пробки привычные на Маяковского, на Гоголя, на Боткина, на второй железнодорожной, вот здесь все опоясано и выделено красным цветом. Что касается центральной части города, здесь практически без проблем, на Баррикад небольшой участок, район пересечения с Фридриха Энгельса выделен красным цветом, но и если вы с Иннокентьевского моста движетесь по рабочего штаба, то на пересечении с улицей Шевцова здесь небольшой участок тоже отмечен красным цветом 7 км в час. В основном улицы остальные свободны на правом берегу, так что хорошие вам дороги. Ну что ж, идем дальше. Далее к новостям. Стало известно, что внеочередную сессию заксобрания региона, которая должна была состояться сегодня, решено отменить. Сообщила пресс-служба парламента, что в адрес спикера Сергея Сокола поступило письмо от группы депутатов, которые попросили отменить заседание. Я напомню, что о созыве внеочередной сессии было объявлено еще 21 сентября. А какая будет повестка? Не сообщалось, но планировалось, что она станет известна сегодня утром после заседания комитета по здравоохранению и соцзащите. Ну, так что вот пока заседание отменили. А теперь к другим событиям. На посту полиции Рупеш в Слюдянском районе госинспекторы Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД задержали крупную партию запрещенного к обороту байкальского омуля, причем 340 килограммов. Рыбу вез 43-летний житель Кабанского района Бурятии на легковой машине из поселка Выдрино в Иркутск. Не было никаких ветеринарных сопроводительных документов. Ну а со слов водителя, 11 мешков омуля попросили перевезти за вознаграждение незнакомые люди.
Рыбу мне попросили довезти за деньги до Иркутска. Я как бы такси нанимали мне за 10 тысяч, чтобы я довез эту рыбу до Иркутска.
Ну а теперь за нарушение ветеринарно-санитарных правил управления транспортом без прав мужчину оштрафовали, но груз задержан до выяснения всех обстоятельств. Ну а теперь к городским событиям. Детсад обещают построить в Первомайском к 2020 году. А на сайте госзакупок муниципальное предприятие управления капитального строительства разместило информацию о торгах. Объявлен аукцион на строительство садика на улице Сосновая. А в Первомайском, согласно информации, сад будет рассчитан на 350 мест. А в том числе предполагается создать одну ясельную группу для 20 человек в возрасте от 2 до 3 лет. А в двухэтажном здании с соколем также разместится бассейн длиной 7 метров и шириной почти 3,5 метра, а глубина составит 90 сантиметров. На территории садика оборудуют также детские площадки. Но построить новое дошкольное учреждение должны уже к концу 2019 года. А заявки на участие в торгах принимаются до 8 октября. Сами же торги запланированы на 18 число. Начальная цена контракта более 300 миллионов рублей. Уточню, что кроме этого садика в следующем году также планируется построить детсад на улице Зимней. Ну а в этом году в Иркутске открылись садики на станции Батарейная и на улице Байкальской. А каждый из них рассчитан на 6 групп. Ну и далее к новостям из мира шоу-бизнеса. Солист группы «Рамштайн» выступит в Иркутске 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба концертного агентства TCI. А предварительно анонсируется, что концерт состоится в клубе «Дикая лошадь», ну а билеты должны появиться в продаже уже с 1 октября. Ну а кроме Иркутска, Тиля Линдеман выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Самаре. Артист анонсирует камерное шоу в российском туре. Артиста поддержит его старый друг и коллега по группе Петер Тегрен, который является лидером Death Metal группы и создателем Industrial Metal проекта Pain, добавляют организаторы. Ну и теперь о спорте. Встреча Иркутской Байкал-Энергии с Красноярским Енисеем, которая состоялась 22 сентября в Кемерово в рамках Кубка России по хоккею с мячом. А иркутяне в этой встрече уступили с разгромным счетом 1-5. И вот что рассказал главный тренер «Байкал-Энергии» Андрей Рушкин.
Результат не такой уж прям отвратительный. Я имею в виду в плане того, что, опять же, есть какие-то новости. Играли сегодня в три защитника. В принципе, в обороне уже что-то вырисовывается. Полузащита действует неплохо. В организации передняя линия немножко у нас хромает, пока у нас недостаточно острые нападающие. Не хватает вот где-то мастеровитости, где-то обыграть соперника, пробить хорошо. Вроде бы вылезаем в середину поля, а вот оконцовки нет. Вот над этим нам надо много работать. А что касается, в общем, неплохое движение. Мы ни в чем не проигрывали по движению Енисею. Это много значит не проигрывать Енисею в движении. Я думаю, что вот со временем сейчас вот будем какие-то моменты убирать, которые не нужно. Возможно, где-то что-то будем действовать попроще. Но в то же время, вот я говорю, работать над завершением атак надо очень много. Потому что ну, вот никак нас не прорвет. Вроде бы двигаемся, вроде имеем моменты, бьем много по воротам, а ворота никак не забьем. Вот здесь вот нужно искать что-то нам, усиление.
Ну, надеюсь, что наши дружины еще будут победы, но мы сейчас уходим на перерыв, вернемся в студию через 2 минуты, не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир. В студии Евгения Дмитриева и мой соведущий сегодня начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Валентин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А традиционно по понедельникам мы встречаемся в студии, чтобы подвести итоги прошедших выходных и обсудить самые важные и самые актуальные темы. А я напоминаю слушателям, что телефон прямого эфира 208-005. В любой момент вы также можете подключиться и свои вопросы Валентину Николаевичу задать. А вы знаете, вопрос первый тоже традиционный. Выходные прошли, как они проходили в нашей области, какие ЧП были зафиксированы?
Ну, действительно, выходные прошли. Значит, погода... Иркутян и жителей области
побаловала.
Вот. Но, тем не менее, низкие ночные температуры сыграли свою роль. У нас произошло 10 пожаров. К сожалению, в огне пожаров погиб один человек. Это в городе Вихаревка. Вот. Основные причины пожаров – это неосторожное обращение с огнем. Вот как ни печально, из 10, наверное, 4 было. Вот. Также уже начинает сказываться печное отопление. И если... Значит, наши сограждане трубы, печи не привели в порядок, то в ближайшее время они могут создать уже определенные проблемы. Вот, ну и два пожара было, это по причине неосторожного обращения, вернее, прошу прощения, нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Вот, в остальном все прошло довольно спокойно. В обед, в субботу, значит, было восстановлено полностью движение поездов.
Я проезжала, видела это жуткое зрелище, когда эти вагоны лежат прямо, ну...
Да, потому что в пятницу у нас произошла железнодорожная авария, значит, свод 10 вагонов, вот, но аварийные службы Восточно-Сибирской железной дороги сработали оперативно. В принципе, задержки пассажирских поездов были незначительные, вот, ну и уже к обеду в субботу движение было восстановлено в полном объеме.
А известно, почему произошел этот сход?
Ну, это, я думаю, что будут комментировать железнодорожники. Вот, наверняка сейчас у них работают комиссии, проводятся анализы, изучения и полотна железной дороги, подвижного состава. Ну, я думаю, что в ближайшее время нужно будет ждать уже каких-то официальных заявлений.
Ну, и говоря о пожарах, тоже большой блок вопросов у меня. Тоже тема, она сезонная, традиционная. Здесь, наверное, ничего нового не изобретешь, велосипеда тоже не придумаешь, но холодает, и очевидно, что будет рост пожаров. Правда?
Ну да, безусловно. Говорят, в простоте гениальность всегда. Ну. Вот. И мы прекрасно знаем, что заканчивается лето, наступает осень, наступает похолодание. Вот, соответственно, похолодание тянет за собой повышение интенсивности отопления нашего жилища. Вот потому что тепло в жилье – это один из основных показателей комфортности проживания. Вот. Но, к сожалению, у нас очень много жилых домов, которые отапливаются печным отоплением. Вот. Ну и не все люди своевременно провели ревизию печного отопления. Не посмотрели, где там чернение появилось, не подмазали, не подбелили печи. Вот. То же самое можно говорить и о электрическом отоплении. Вот. Потому что, к сожалению, тоже потребуют, значит, нашего времени. Вот многие жители делают, значит, себе или монтируют электрическое отопление самостоятельно, вот не всегда соблюдая нормы безопасности, электробезопасности, которые нужно сделать. Вот. Ну и в итоге мы получаем пожары.
Ну и плюс еще многие живут, так скажем, в СНТ, в дачных, да, каких-то участках, и там просто сети, ну, прямо они практически не рассчитаны на те нагрузки, чтобы отапливать дома.
Да, вот это вот как раз я говорю, что монтируя отопление, так не всегда соблюдают нормы безопасности, потому что должно быть соблюдено сечение провода, должны быть смонтированы защита соответствующая, должны понимать, что защита все-таки какую-то должна предусматривать этапность, селективность, вот, ну и плюс уже непосредственно само исполнение, сам монтаж.
А, ну еще одна новость, которая в выходные тоже в СМИ была. Сотрудники Госпошнадзора бесплатно оборудуют квартиры многодетных семей дымовыми извещателями. А вот эта история, расскажите поподробнее, как она проходит, каким образом выявляют семьи, в которых нужно сделать такие извещатели? Как они работают?
Мы семьи не выявляем, значит, они уже были выявлены.
То есть список это тоже есть, да?
Социальными службами области. Вот, как правило, это многодетные семьи, это семьи, где есть лежачие инвалиды или малоподвижные, ну, маломобильные группы. Вот, ну, бесплатный сыр только в мышеловке. Вот, датчики в основном предоставляются это организациями, которые занимаются монтажом, вот, которые там используют, ну, будем в качестве рекламы. Ну, а при проведении рейдовых мероприятий вот, ну, помогаем, вручаем, ставим. Вот, к сожалению, это на сегодняшний день одно из мероприятий, чтобы привлечь внимание к проблеме. И если мы говорим о том, что пожар имеет определенные стадии развития, и на первой стадии, ну, необходимо этот заметить именно очаг, вот это нужно зафиксировать дымление, которое есть, или задымление. Вот, соответственно, это дымовые датчики, вот, которые оборудованы выводом сигнала, который поступает там, либо к соседям, к родственникам, дежурные службы. Вот, ну, и, соответственно, значит, далее уже происходит вызов пожарной охраны. Потому что чем быстрее приедет пожарный автомобиль, вот, тем быстрее пожар будет ликвидирован. Ну, и очень высокая вероятность, что жители загоревшегося дома будут спасены.
А насколько тяжело вот это все провести, монтаж оборудования, к тому, что
да обычный нет, человек... Да нет, вот это, нет это все элементарно. Так, вопрос именно цены.
Дорогие что, они?
Ну, если мы говорим с GPS-каналом, вот, который уже идет, ну, который подаст сигнал, значит, они стоят там где-то, ну, ценовая политика там до 3000. Вот, естественно, многодетная семья, им проще потратить деньги на теплые вещи, чем покупать такой датчик. Вот, и, ну, не всегда именно вопросы безопасности для нашего населения именно стоят на первом месте. Тепло в данном случае, оно более первичнее.
Но вы советуете их установить?
Да, мы рекомендуем, что их нужно ставить, потому что это тоже один из элементов профилактики, потому что, к сожалению, на сегодняшний день мы... Ну, говорим о том, что у нас идет рост гибели людей на пожарах по сравнению с прошлым годом, превышение практически на 20 с небольшим процентов. Вот. И те пожары, которые происходят, мы узнаем о них, ну, или даже население их обнаруживает именно уже, когда пожар развившийся, когда он выходит
время за... Время потеряно.
Да, когда потеряно время, когда пожар выходит уже за пределы квартиры, здания, то есть уже развившийся пожар, и когда, к сожалению, уже даже проведение спасательной операции, так, ну, будем говорить, уже неэффективно.
А ставят их на кухне в основном?
Их ставят там, где люди находятся. Либо, ну, будем определять те места, где, ну, может быть, наиболее более опасное место.
Ну вот интересный тоже момент, эти извещатели не требуют прокладки каких-то специальных линий пожарной сигнализации, применения доп. Оборудования, ну и всего лишь раз в год требуется только поменять батарейки, так что если есть возможность, все-таки лучше перестраховаться и такие извещатели у себя поставить. Ну а мы идем к другим темам. Летом мы закончили, прошел особый пожароопасный период, в лесах все спокойно сейчас, но началась подготовка уже к пожароопасному сезону года следующего. А как эта подготовка проходит? Ну, попрошу подробнее рассказать об акции, которая называется «Чистый лес. Территория без огня».
Значит, в пятницу уже официально был закрыт пожароопасный сезон в лесах. Значит, мы получили соответствующие документы Министерства лесного комплекса Иркутской области. Вот, но это не говорит о том, что пожарная опасность в лесах, она понижена полностью, потому что снежный покров еще не лег, но, как показывают не столь далекие годы, конец сентября месяца, октябрь, вот они нам давали пожары, вот это и Братск, это и Качух, вот, и теоретически пожары могут продолжаться, в принципе, до падения, как они, ну, продолжаются до установления устойчивого снежного покрова, вот, до минусовых температур, которые есть. А подготовка, она начинается, еще была начата в августе. Вот это и освежение минерализованных полос, которые есть вокруг населенных пунктов. Это уборка, утилизация сухой растительности. Вот, работа эта будет она еще продолжаться и весной. Вот, в основном это задача одна. Восстановить противопожарные разрывы и убрать мусор.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, 4 минуты, короткая реклама и выпуск новостей. Мы вернемся в эту студию, не переключайтесь. Напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Вы также можете подключиться к беседе и задать ваши вопросы.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева, и мы соведущий сегодня Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А напоминаю, телефон прямого эфира 208-005, подключайтесь, ваши вопросы также можете озвучить, Валентин Николаевич готов на них отвечать. Но я сейчас бы хотела к теме обратиться сбора грибов и ягод. Тоже традиционно осенью выходят жители в леса, чтобы собрать и грибов, и ягод. Сейчас брусника пошла. Как у нас сезон проходит в области? Теряются ли сборщики? Насколько сложные операции по их поиску были уже?
Что я могу сказать?
Без сюрпризов.
Значит, сюрпризов абсолютно никаких нет. Люди идут в лес за грибами, за ягодами. Люди теряются. Вот, спасатели, полиция, значит, выезжают на их поиски. Вот, где-то проводятся там чуть ли не войсковые операции. Вот. Но, к сожалению, это как одна из неизбежностей нашей территории. Вот. И сколько мы не говорили, сколько мы не вещали о том, что идете в лес, там запоминаете дорогу, там берите с собой какие-то средства ориентации на местности, смотрите по сторонам. Ну, к сожалению, не всегда это помогает. Даже, ну, будем говорить, выход на связь сотового телефона и потом пеленгация места. Но если ты вышел на связь, ну, будь на этом месте, потому что дальше это снова уже дополнительные поиски, потому что аппаратура, она фиксирует только вот последнее, ну, как место выхода. Вот, людей ищем, ну, вот в основном это, в основном находим их, каких-либо таких критических случаев не было, вот, но причина всегда только одна, так что именно неумение ориентироваться на местности и не помним дорогу, по которой шли.
А телефон прямого эфира 208-005. Александр с нами, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро, пожалуйста.
Доброе утро, Иркутск. Я бы хотел задать вот такой вопрос. Дело в том, что я живу в довольно-таки старом доме, где проводка менялась лет, ну, 20-25. А у меня сейчас не скоро зима будет, я не знаю, как мне проводку поменять, где подешевле, где получше, чтобы, ну, как бы, ну, силовой, ну, поменьше эффекта было.
Ну, понятно, вы хотите поменьше заплатить и получить больше эффекта. Но для этого вам нужно обратиться в специализированную организацию. Вот, если, значит, если у вас квартира муниципальная, вот, либо там ведомственная, то, собственно, это, вернее, управляющая компания, обратиться туда. Вот, если у вас частный дом, ну, я рекомендую вам элементарно посмотреть объявление. В настоящее время там есть такой сайт или информационный ресурс, услуги.com, если я не ошибаюсь, вот, набрать просто ремонт электропроводки, там вы найдете очень много организаций, ну, а дальше уже зависит от вашей усидчивости.
Вот. Не полениться, да, обзвонить побольше.
Да, не полениться обзвонить побольше, определить там ценовую политику для себя, вот, и потом уже приступать к ремонту.
Да, спасибо. 208-005, телефон прямого эфира. Ваши вопросы также принимаем. Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области, готов на них отвечать. Ну, а мы идем дальше. Тоже одна из тем, которая в конце прошлой недели появилась в СМИ. Говорят, что появились мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС, говорят о том, что якобы проводят внеплановые проверки. Вот здесь кто эти люди, как они действуют, как их раскусить и не попасться на их уловки?
Ну, классический вариант мошенника, значит, был описан Ильфом Петровым когда-то в «12 стульях». Остап Бендер представлялся инспектором пожарной охраны и показывал уголок красного зеркальца. Mm-hmm. Вот при этом ходил, проверял там пожарные щиты в богоугодном заведении, там или где там вот, рассказывал, как плохо, вот, говорил, как все надо, ну и при этом руководитель, вот, голубой воришка, так он сразу начинал прятаться это и думать, что же ему дать. Вот. Что сейчас у нас стало происходить в последнее время? Вот у нас прошлая неделя там такая серия произошла. В основном это были телефонные звонки. Значит, выходили на руководителей, ну, в данном случае в Иркутске, на детский дом вышли. Значит, был выход там на дом престарелых, вот, на руководство. Вот, выходили на предпринимателей, представлялись должностными лицами главного управления, говорили, что вот сейчас мы вот там к вам едем. Вот, либо были там такие выходы, что вот сейчас мы тут будем проводить у вас проверку для решения вопроса, там предлагаем там такое-то. Телефоны это не сибирского региона. Вот, кто это звонил, значит, еще предстоит уточнить. Вот, но сразу, значит, обращаю внимание как жителей, руководителей там, предприятий, учреждений, организаций. Значит, если приходит сотрудник МЧС, он в установленной форме одежды, подтвердить, значит, его причастность к нашей структуре должно служебное удостоверение, которое у него есть, где прописан личный номер, номер удостоверения, срок действия удостоверения. Значит, если это сотрудник государственного пожарного надзора, значит, на груди, значит, у него должен быть соответствующий, значит, нагрудный знак, государственный пожарный надзор, на котором также написан номер. Вот, и при представлении к вам, при приходе, значит, уточнить, что действительно ли это проводится проверка, вы можете элементарно по телефону 01. На центральных пунктах пожарной связи, на пунктах связи пожарных частей.
Информация есть,
да? Мы, да, ведем учет проверок. То есть вам достаточно представиться, сказать, что вот так-то, так-то, вот такая вот организация, и, соответственно, диспетчер вам подтвердит, действительно ли у вас проводится проверка, кто эту проверку проводит, ну и там для собственного, скажем, успокоения, там можете даже сравнить номера, удостоверения, как я сказал, личные номера. Вот такое мы делаем, вот, ну и обращаю внимание для всех так, что проверки по телефону никогда не проводят.
Ну да, что проверишь, да, да, по телефону. Но по телефону можно задать вопрос Валентину Нелюбову, 208-005, пожалуйста, подключайтесь, работаем в прямом эфире. Но у меня еще блок таких приятных вопросов. Сентябрь был богат на различные спортивные соревнования, которые проводили в МЧС. Расскажите, что произошло, почему такая активность? Потому что, мне кажется, раньше так не соревновались, весело, задорно.
Да нет, почему? И раньше мы соревновались. Август-сентябрь месяц – это завершение летнего цикла обучения. Вот это проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту. Вот сейчас мы будем проводить 26 сентября. Вот завтра у нас будут они, ну, как начало будет проведение. Вот второй год уже как стало, наверное, так определенной закономерностью. Мы проводим соревнования среди подразделений по охране Устердынского Бурятского округа по национальным видам спорта. Значит, соревнования эти памяти, значит, нашего сотрудника, полковника Мантыкова Леонида Даниловича. В этом году принимали участие 9 команд. Вот в основном это, ну, 6 команд, это, которые охраняют населенные пункты Устердынского округа у нас. Вот, и 3 команды, это которые уже представляли другие муниципальные образования. Также вот у нас, ну, один, значит, из элементов, которые, ну, стали проводить, это, ну, научись спасать жизнь, это мастер-классы. Вот в этом году, 16 сентября, мы проводили.
Это в сквере, да, было?
Да, в сквере, да, проводили. Вот. Также вместе с этим там провели соревнования среди семей сотрудников. Вот по принципу там папа, мама, я, спортивная семья. Это, ну, по большому счету у нас там нового ничего нет, но стали проводить это более открыто, вот, в более людных местах. Ну, потому что считаем, что одна из миссий, которую несет МЧС России, там, главное управление в частности, вот, что все-таки мы должны дать людям понять, так, что они защищены, вот, что организационно вот, мы готовы к выполнению задач, вот, мы подготовлены достаточно и имеем необходимое вооружение, технику, знания, опыт именно к ликвидации чрезвычайных ситуаций, к проведению спасательных работ, естественно, к спасанию жизни людей, вот, когда им угрожает опасность.
Ну и заключительный вопрос, Валентин Николаевич, поделитесь планами на неделю, над чем предстоит трудиться в плановом режиме?
Основное – повышение готовности подразделений к реагированию. Вот, я, как уже сказал, мы завершаем, уже завершили летний период обучения. Вот, мы сейчас входим в осенне-зимний пожароопасный сезон. Вот, сейчас будет проводиться комплекс занятий по изучению объектов, на которые будем реагировать, отработка действий подразделений непосредственно по тушению пожаров. Готов, подготовка техники, зданий, пожарных депо именно уже к эксплуатации в зимний период.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что в студии радио «Комсомольская правда» был Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Спасибо, что нашли время и приехали к нам в студию. Ну, я думаю, до встречи в следующий понедельник.
Да, конечно, Евгения, до встречи.
Да, сейчас для настроения песня осенняя, а потом вернемся в студию, не переключайтесь.
Что такое осень, это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются.
«Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». А в этой студии известный семейный возрастной психолог, писатель, преподаватель Екатерина Мурашова. Екатерина Вадимовна, здравствуйте.
Здравствуйте. В этой части программы я попрошу Екатерину Вадимовну попробовать как-то поразбираться с тем, с чем родители многие сейчас сталкиваются. Начался учебный год. Давайте начнем с того, что, ну, вот очень часто ваши коллеги говорят о том, что ребенка нужно начинать готовить к школе заранее и уже в августе перестраивать, там, начиная с режима дня и заканчивая тем, что как-то разговаривать надо с ребенком и его готовить к тому, что начинается сезон, когда он будет трудиться, вставать рано вместе со всей семьей. А если ранние подъемы, ну, мы давайте возьмем и детсадовцев тоже, например, да, и, ну, наверное, ранних школьников, те, кто попозже уже по осознанию к этому подходит. Если вот ранний подъем всякий раз превращается в семейную драму, трагедию, а как родителю с этим быть? Ребенок не хочет вставать.
Вы, по-моему, задали мне два вопроса. Первый, надо ли готовить заранее, а второе уже по факту, если уже проблема.
А давайте все и с тем, и с тем
разберемся. Значит, что касается первого, то я согласна. Если ребенок летом вставал, допустим, почему-то в 11 часов утра, что само по себе не физиологично, но тем не менее было так, допустим, мама встает в 11, ребенок вставал во столько же.
Почему это не физиологично?
Мы дневные животные, а 11 часов – это почти середина дня.
Итак, это не физиологично,
да,
странно?
Да, это не физиологично, но тем не менее, если это было, то да, конечно, имеет смысл постепенно к 1 сентября это сдвигать к той норме ребенку, если, допустим, надо будет вставать 7:30, мысль, что он 31 августа встал в 11, а 1 сентября ему надо встать 7:30, да, конечно, конечно, надо обдумать это заранее.
Далее.
А второй момент. Если ребенок тяжело встает по утрам, играем с режимом, смотрим, сколько ребенку надо спать. Если это младший школьник, возможно, ему надо спать днем, возможно, он реально не досыпает, возможно, он поздно ложится. То есть здесь просто играем с режимом. Может быть, мы уже все проиграли, все проделали, а тем не менее утром все равно на ребенка надо вливать ковшик холодной воды для того, чтобы он вообще как-то глаза открыл. Принимаем эту ситуацию, проговариваем ее. У меня два ребенка, Алиса встает, как Буратинка, стоит вообще уже одетая и так далее. А на Петю приходится каждый день выливать ковшик холодной воды. Петенька, вон там ковшик, соответственно, когда пойдешь спать, не забудь налить его водичкой. Если забудешь, она будет холодненькая, если не забудешь, соответственно, то она за ночь нагреет.
То есть в буквальном смысле вы ковшик воды использовали?
В данном случае я говорю о том, что будет происходить в семье, если они все попробовали, а ситуация не изменилась. Ну, то есть ребенку все равно трудно вставать. Мы информируем ребенка. Во-первых, мы принимаем ситуацию.
И то проговариваем, как это будет.
Да, и проговариваем, что семья делает по поводу того, чтобы все-таки Петю в нужный момент вместе с Алисой оттранспортировать в школу.
И даже если это будут шоковые и стрессовые методы, ну ничего, значит вот так.
Если ковшик выливается каждый день, соответственно, вечером Петя его ставит, чтобы он все-таки нагрелся и не был такой холодный, это не будет ни шоком, ни стрессом.
Ну и Петя, наверное, будет закаленным, если он будет забывчивым.
Да, да, если Петя будет забывчивым, если у него вместе с этой проблемой еще и забывчивость, он будет закален.
А, Екатерина Владимировна, частый вопрос, наверное, к вам часто с этим обращаются, но это вопрос, которым задаются, мне кажется, все родители, это уроки, делать их с ребенком или не делать. А тем более сейчас стон стоит по всей земле российской, да, о том, что дети чрезвычайно перегружены, что они довольно много времени проводят в школе, и им довольно много задают еще и на дом. Вот как с этим разбираться?
Угу. Я считаю, что никаких универсальных рецептов, которые годились бы для всех родителей, или для всех детей не существует. То есть, когда родителю говорят или пишут в интернете, с ребенком обязательно нужно делать уроки, или ни в коем случае вы приучаете детей к иждивенчеству, не делайте с ними уроки. В этом месте нужно закрыть сайт или книжку, потому что никаких универсальных рецептов быть не может. Давайте возьмем две ситуации. Первый класс. Идут два ребенка, причем они идут в один и тот же класс. В один идет девочка Василиса, которая больше всего на свете еще на подготовке к школе любила прописи и подчеркивать все заголовки тремя чертами волнистой линии. Василиса туповата. Там, где надо соображать, она с трудом. Но, соответственно, там, где вот надо, чтобы было красиво, палочки перпендикулярны, в пределах 20 она умеет считать, очень любит учиться, очень любит, чтобы ее хвалили. Идет вот эта Василиса. Ее не отдали ни в какую престижную гимназию, никуда, потому что мать умна и понимает, что Василиса на самом-то деле звезд с неба не хватает. И в этот же класс идет мальчик. Ладно, Петя у нас уже был, пусть будет Сережа, которого в течение 6 лет с трудом вытаскивали после внутриутробной гипоксии. То есть множество занятий, множество лекарств, физиотерапии, и все успешно. То есть на финальном тестировании дефектолог сказал, он может идти в обычную школу. Да, у вас все получилось. Вы молодцы. Он может идти, ему будет трудно, но он подтянет. Он готов. Сам, соответственно, парень тоже хочет, но, конечно, любое изменение ситуации ставит его в тупик, потому что у него там еще не все восстановилось. Ну и что? И вы хотите сказать, что для них есть какой-то общий рецепт? Разумеется, эта девочка будет делать все сама вообще. Матери там... Если о чем и думать, то только о том, что она будет делать после начальной школы, как там у этой девочки разовьется. Разумеется, Сережа нуждается в тщательном, ежедневном, соответственно, контроле, и, возможно, просто действительно там, не знаю, где-то нужно будет водить его рукой или что-нибудь за него делать, чтобы он мог удержаться в этой ситуации, потому что это для него шанс. О чем мы вообще разговариваем? Нет никаких универсальных рецептов, нет и быть не может. И кто говорит, что они есть, это шарлатан.
Как правило, вы действительно практически во всех аспектах, вот, которые проговариваются в ваших лекциях, говорите о том, что нет универсальных рецептов, но тем не менее...
Некоторые есть.
К примеру, существует ваш курс «10 главных ошибок родителей». То есть вы все-таки выводите как вот догму, что есть ошибка номер раз, есть ошибка номер два, три и так далее. Да? Ну, вот так вы структурируете. Вот все-таки главная ошибка родителей сегодня, можно ли? Ну или топ-3
можно,
главных ошибок
можно. Вывести? Главную ошибку можно, прямо вот можно. Главное, что чего вот нельзя делать, это, соответственно, себе, окружающим, ребенку. Неважно, в каком сочетании. Говорит, я живу ради ребенка.
Это все еще встречается?
Это всегда. Или... Да. Всегда? Что вы. Это встречалось всегда и встречается сейчас, причем в очень злокачественной форме, особенно если ребенок один. Я тебе всю жизнь отдала, а ты не можешь 2 по физике исправить.
Это калечит навсегда?
Это практически, да, это практически гарантия какого-то невротического развития.
Еще как-то вы в интервью говорили о том, что если сравнивать, скажем, советские семьи, ну, отчасти мы сегодня этого уже коснулись, да, это и семьи современные, вот в то время не было каких-то завышенных ожиданий от ребенка, да, ну, вот отчасти вы про это говорили, но в полной мере вот как-то мы этот аспект не раскрыли. То есть действительно, ну, вот выучился, пойдет работать, а пойдет ли он на завод, или он там где-то в конструкторском будет бюро, ну вот как бы ни сложилась жизнь, наверное, какая-то некая там стабильность в стране, да, она вот позволяла этих ожиданий каких-то завышенных не испытывать, а сегодня, наверное, нередко родители хотят, чтобы вот их дети, ну, наверное, всегда родители хотят, чтобы дети лучше, чем они прожили, но сегодня,
всегда. Знаете, вот... Всегда хотят.
Вот тот период, когда я заканчивала школу, вот тогда было прямо вот массовое такое, что ты во что бы то ни стало должен поступить в вуз. Потому что, ну, у тебя не сложится жизнь, если ты не получишь высшего образования. Вот высшее, неважно какое, но вот оно должно быть. Сегодня, наверное, это тоже все трансформируется. Вот есть сегодня такая проблема, мне кажется, она ярче сегодня, чем когда бы то ни было, когда, ну, вот ребенок, я не знаю, может быть, это цинично, но ребенок как проект. Вот я в тебя сейчас все вложу, все вот сделаю, а ты потом выстрелишь. Ну, не то чтобы для того, чтобы меня прокормить, но чтобы я села, посмотрела и сказала, вот у меня все получилось, вот круто, вот у меня удачный проект. Есть такое?
Конечно, есть.
Как с этим разбираться? Тоже вовремя себя ловить на этом ощущении?
Да, один путь. Собственно говоря, я даже не считаю, что это уж так прям плохо, если ребенок рассматривается как проект. Ну, вот у меня 3 ребенка, 3 проекта. Вот я решила, что из этого я сделаю хоккеиста, из этого я, ну, как, так всегда было, понимаете, вот многодетная семья, там, черти когда. Одного мы выучим грамоте, 2-го посвятим церкви, ну, потому что от такой большой семьи ведь нужно же что-то и духовное, он за всех молиться будет. Вот, остальные пойдут вот по нашему, соответственно, там, крестьянскому делу. Это а того, который вот грамоте выучим, может быть, отправим в город половым в трактире, если что, он потом, ну, как-то вот поднятию нашей семьи от сахи туда.
Известный семейный возрастной психолог, писатель и преподаватель Екатерина Мурашова. Екатерина Вадимовна, я вас благодарю. Огромное спасибо за эту беседу.
Спасибо вам, до свидания.
Утро. На радио «Комсомольская правда».